Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 1088. Какую помощь получает пришедший очиститься в работе? Учебные материалы есть на сайтах Сиватувай.Арвуд. Также можно посылать вопросы в прямом эфире через эти сайты. Каждый, кто задает вопрос в учебном зале, мы просим его встать, держать микрофон близко к рту, говорить громко и четко. Какую помощь получает пришедший очиститься в работе? Книга Зоар спрашивает, почему сказано «пойдем к фараону»? Разве не следовало бы сказать «иди к фараону»? Что значит «пойдем»? И Моше боялся его, и когда увидел Творец, что Моше боится его, сказал Творец: «Вот я против тебя, фараон, царь египетский». То есть Творец должен был вести с ним войну, а никто иной, как сказано, «Я Творец». И пояснили это мудрецы: «Я, а не другой». Конец цитаты. То есть ответ на почему сказано «пойдем», поскольку один Моше не мог победить фараона царя египетского, а Творец вел с ним войну. В таком случае, почему же Творец сказал Моше «пойдем», если Моше не мог победить его, а лишь Творец мог? В таком случае, чем помог нам Моше в этом? И почему сказано «пойдем к фараону»? Также следует понять, почему сказано «пойдем к фараону, ибо я ожесточил его сердце, чтобы совершить эти знамения мои среди его». И все комментаторы спрашивают, почему после пяти первых казней Творец забрал у фараона право выбора. А если Творец забрал у него право выбора, в чем же виноват фараон в том, что он не слушался Творца? А ответ на это состоит в том, что Писание говорит: «Ибо я ожесточил его сердце». А почему я ожесточил его сердце? Это не из-за того, что он виноват, а по другой причине, как сказано, чтобы совершить эти знамения мои среди его. Ведь Творец хотел совершить свои знамения, поэтому он забрал у него свободу выбора, чтобы он получил казни. И это понять трудно. Ведь Творец, который создал мир, чтобы насладить свои создания, чтобы создания получали лишь благо, как можно сказать, что поскольку он хочет показать свои знамения, он сделал действие, ожесточающее сердце фараона, чтобы у него был повод сказать, почему он показывает свои знамения. И это выглядит так, как будто он прославляется за счет позора другого. А то, что сказано, «встал новый царь, не знавший Иосифа», сказали мудрецы. Рав и Шмуэль спорят. Один говорит, что это был действительно новый царь, другой говорит, что лишь указы его были новыми. И следует понять, как объясняют это, когда объясняют это в отношении работы, что фараон — это злое начало, которое находится в теле человека. Как же можно сказать, что он совершенно новый, что он действительно новый? Ведь злое начало называется царем старым и глупым. И книга Зоар говорит, что смысл этого в том, что злое начало приходит к человеку тотчас же, когда он рождается, как сказано, при входе грех лежит. То есть, как только он рождается, вместе с ним появляется злое начало, тогда как доброе начало приходит к человеку, когда ему исполняется 13 лет. В таком случае, почему же сказано «встал новый царь»? Действительно новый. Почему нужно говорить, что он царь старый и глупый, если это злое начало? Ведь что в нем нового в человеке? Ведь как только он рождается, он уже присутствует. Как сказано, диким ослом рождается человек. В таком случае, что означает действительно новый? И для того, чтобы понять все сказанное выше, следует знать, в чем состоит работа, которая была дана нам, чтобы мы работали в Торе и заповедях. То есть, зачем мне нужна эта работа? Другими словами, как мы учили, цель творения вызвана тем, что желание его состоит в том, чтобы насладить свои создания. В таком случае, зачем мы должны прилагать усилия? Неужели для того, чтобы получить благо и наслаждение, это действие, то есть получение наслаждения, называется работой? Мы видим, что получение наслаждения называется вознаграждением, а не работой. Однако это как мы учили, что для того, чтобы наслаждение, которое творение получит, они не ощущали бы при этом стыда, что вызвано тем, что ветвь желает уподобиться своему корню. И как наш корень отдает творениям, получается, что когда человек производит действие, не присутствующее в его корне, он чувствует при этом дискомфорт. Поэтому для того, чтобы исправить это, то есть чтобы творения, когда они будут получать, ощущали бы совершенство наслаждения, чтобы не было никакого изъяна в получении наслаждения. Поэтому было произведено исправление, называемое сокращение и скрытие. Другими словами, до тех пор, пока творения не придут к обретению отдающих келим, они не получат и не ощутят то наслаждение, которое Творец желает дать им. Поэтому, когда занимаются Торой и заповедями, они еще не ощущают благо и наслаждение, которые облачены в Тору и заповеди. Поэтому это называется работой. Ведь еще не раскрыта важность царя, что стоит служить ему из-за его важности и величия. И это называется, что шхина находится в изгнании в каждом из нас. И поэтому, если нет важности, это называется шхина в прахе. То есть нет в этом никакого вкуса. А из-за греха древа познания, как сказали наши мудрецы, вошел змей к Хаве и поместил в ней скверну. А мой отец и учитель объяснял, что змей, то есть злое начало, поместил в ней скверну, зоама, то есть дал ей понять зоама. Это что? То есть змей поместил скверну в Малхут, называемую Хава, и сказал зоама, то есть что это за работа, которую вы совершаете ради высшей Малхут. Получается, что из-за этого у нас появилась работа до того, как мы обрели отдающие келим, а благодаря отдающим келим мы можем получить благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творениям. Получается, что то, что мы говорим, что есть работа в исполнении Торы и заповедей, не имеется в виду, что исполнять Тору и заповеди — это и есть работа. А работа происходит, когда исполняют Тору и заповеди, но еще не могут направить их ради отдачи. Тогда это считается работой, поскольку они находятся под властью злого начала и змея, как сказано выше, что змей поместил скверну и изъян. И поэтому мы находимся под властью желания получать для себя и благо и наслаждение, заключенные в Торе и заповедях, не раскрыты. И в этом состоит вся работа. Как прийти к обретению отдающих келим? Ведь только благодаря отдающим келим уходит скрытие и сокращение, которые были произведены на Тору и заповеди, и благо и наслаждение не раскрыты в получающих келим. Поэтому нам дано тогда исполнять Тору и заповеди в виде совета и особого средства, сгула. То есть нужно направлять свои намерения во время исполнения Торы и заповеди, когда он еще не имеет возможности строить намерение на отдачу, а чтобы 613 заповедей, которые он исполняет, привели его к тому, чтобы он мог прийти к лишма. И совет этот в словах мудрецов называется лолишма, то есть благодаря исполнению в лолишма он придет к лишма, так как свет в ней возвращает к источнику. Получается, что когда человек видит, что он не в состоянии делать все ради отдачи, что же он должен делать, чтобы все же прийти к свойству отдающего? Тогда мудрецы дали нам совет, пусть учится в лолишма, то есть ради получения, и только это является советом, благодаря которому он придет к лишма. А другого совета нет. И в словах книги Зоар это называется 613 советами. Этин. И в книге Зоар сказано, заповеди в Торе называются на языке книги Зоар вкладами. И также они называются 613 советами Этин. А отличие между ними в том, что во всем есть по ним лицевая сторона и ахор, обратная сторона. И состояние подготовки называется ахор, а состояние постижения называется по ним. И аналогичным образом в Торе и заповедях есть состояние «сделаем» и состояние «услышим». И когда исполняют Тору и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами Этин. И это свойство ахор. А когда удостаиваются услышать голос речения его, 613 заповедей становятся вкладами пкудин. И это от слова пикадон, вклад. Ведь существует 613 заповедей, и в каждую заповедь вложен свет особой ступени. И сказанного мы видим, что существует два этапа в исполнении Торы и заповеди. Первое — во время подготовки, и это относится к свойству исполняющей слово его. И тогда это называется работой, ведь пока еще он не удостоился свойства услышать. И тогда человек все еще находится под властью получения ради получения. А на это свойство было произведено сокращение и скрытие, и благо и наслаждение скрыты от Торы и заповеди, и человек должен исполнять эти 613 заповедей в виде совета. То есть благодаря этому он сможет удостоиться отдающих келим. И тогда, когда у него будут эти келим, исчезнут у него сокращение и скрытие, которые были, и он постигнет тогда благо и наслаждение, в чем и состоял замысел творения, называемый «насладить свои создания». И тогда 613 заповедей называются 613 вкладами в кудин, как сказано выше, что в каждую заповедь вложен свет, относящийся к этой заповеди. И тогда уже нет места для работы, поскольку он уже удостоился работать ради небес, а не ради собственной выгоды. И это, как говорит Магид, проповедник из Дубна, который дал простое объяснение на стих «Не меня призывал ты, Яков, ибо тяготился ты мной, Исраэль». И он сказал, что если человек говорит, что он прилагает усилия в Торе и заповедях, это признак того, что он не работает сейчас для меня, говорит Творец, и в этом смысл стиха «Не меня призывал ты, Яков». А признак того, что ты не работаешь ради небес, то, что ты говоришь, что у тебя есть усилия в исполнении Торы и заповеди. Ведь когда человек работает в лишма, уходит сокращение и скрытие, и человек начинает постигать благо и наслаждение, заложенные в Тору и заповедях, которые называются 613 вкладов. И отсюда понятно то, что мы спросили, если замысел творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, откуда берется у нас работа и усилия в Торе и заповедях? Ответ, как сказано выше, поскольку для того, чтобы не было чувства стыда, были произведены скрытия и сокращения, и получается, что благо и наслаждение не раскрываются в получающих келим. Поэтому есть работа. Первое, из-за того, что мы должны работать против нашей природы, ведь мы родились с желанием получать ради собственной выгоды. Второе, что благодаря тому, что произошло сокращение, нужно работать над главным. То есть нужно работать для того, чтобы человек должен был идти выше знания, и он должен верить, что существует правитель мира, который управляет миром, свойством добрый, творящий добро. И две эти вещи приводят к работе и усилиям у человека. И для этого нужно большое преодоление, чтобы человек не убежал с поля боя посередине работы. И это вызвано тем, что человек, когда сделал нечто, должен видеть в этом продвижение. А если он не видит продвижения, он говорит, что это не для него, поскольку он видит, что ему не сопутствует в этом успех. И это приводит к тому, что он хочет убежать с поля боя, на котором он находится. Однако истина состоит в том, что существует два вида помощи свыше. То есть без помощи свыше мы не можем достичь этого. Первое — кли, то есть хисарон. Другими словами, потребность узнать, в чем заключается истинный хисарон, чтобы он знал, о чем просить помощи свыше. То есть часто бывает, что человеку недостает чего-либо, и из-за этого он заболевает, и врачи дают ему лекарства, однако это не помогает ему из-за того, что он не болен той болезнью, о которой врачи думают. Получается, что он приходит к врачу, и врач дает ему лекарство, а лекарство не помогает ему. И все врачи уже отчаялись в нем, и он останется со своей болезнью все дни жизни своей. А в конце приходит какой-то профессор и говорит, что то, что он болеет и переживает страдания, не вызвано тем, что в организме не хватает какого-то вещества, и поэтому нельзя излечить его. А он говорит, что он страдает из-за чего-то, что вызывает у него болезнь и страдания, и поэтому я дам ему лекарство, лечащее то, что я понимаю, что чего не достает ему определенного вещества в организме. И он сразу выздоровеет. И потом все увидели, что этот человек совершенно излечился. Получается, что прежде всего человек должен знать, чего ему недостает, чтобы он мог исполнять Тору и заповеди. А человек может думать о многих вещах, и на каждую он получает лекарство, но оно не помогает ему. И это вызвано тем, что это не то, что человек думает, что является причиной того, что он не может идти по пути истины. Выходит, что когда он молится Творцу, чтобы он помог ему, то есть чтобы дал ему наполнение на то, что он думает, но это не является истиной, то, что он думает. Поэтому человек не излечивается от власти злого начала. Поэтому сначала человек получает помощь свыше, чтобы знать, какова та болезнь, от которой он страдает. То есть он думал, что ему не хватает чего-то в количестве, то есть чтобы у него было больше времени учиться, чтобы у него было больше разума и способностей и тому подобного, и об этом он молится Творцу, чтобы он помог ему. Однако истина состоит в том, что человеку недостает качества. То есть знать, что главный хиссарон, который есть у него, состоит в том, что у него нет важности ощутить, что существует высшее управление. Другими словами, ему недостает веры в то, что Творец управляет миром, свойством добрый и творящий добро. Потому что если бы у него действительно было такое ощущение, человек был бы рад и весел от того, что он получает от Творца благо и наслаждение, и он не желал бы расставаться с Творцом ни на одно мгновение. Ведь он знал бы, что он теряет от того, что он направляет свою мысль на другие вещи. Тогда как, если он не думает, что это то, чего ему не достает, а ему не достает других вещей, которые не являются главными в работе. Поэтому первая помощь, которую человек получает свыше, это знать, в чем состоит его зло, которое является главной помехой, мешающей ему действительно быть работником Творца. Эта помощь обязана быть сначала, а потом можно производить исправление, как исправить это. Другими словами, человек должен прийти к состоянию, когда он будет знать, что ему недостает лишь двух главных вещей. И это свойство моха, разум, и свойство либо сердца. И только это он должен стараться обрести. Поэтому первая помощь, которую человек получает свыше, это этот хиссарон. Однако это не может раскрыться у него за один раз, а раскрывается одно за другим. То есть согласно работе человека, когда он прилагает усилия в работе, чтобы прийти к истине, в этой мере он получает помощь свыше. А когда он уже достиг истинного кли, то есть истинного хиссарона, чего ему не достает, наступает время, когда он получает истинное наполнение, соответствующее этому кли. Получается, согласно этому, что человек получает свыше как свет, так и кли. Другими словами, как потребность, называемая хисарон, то есть, что ему болит то, чего ему не достает. Другими словами, не все, чего нет у человека, называется хисароном. Например, человек, у которого есть все блага, и он наслаждается своей жизнью, а когда к нему приходит некто и говорит, почему ты так уж радуешься? Я вижу, что сын моего соседа, родители его, люди богатые и уважаемые, и тем не менее я видел, что он переживает страдания. То есть он ходит и видно по его лицу, что он полон страданий. И я спросил его, друг мой, чего не достает тебе? Ведь твои родители большие богачи. В таком случае скажи мне, чего тебе не достает? Может быть, ты нездоров? И тогда он говорит ему, если бы я должен был получить диплом врача, я работал над этим много лет и провалился на экзаменах, и поэтому я сожалею о том, что сейчас у меня нет диплома врача. Можно ли сказать, что всякий человек, у которого нет диплома врача, находится в страданиях? Но, как сказано выше, не все, чего нет у человека, называется хисароном. А хисароном называется все, чего человек желает, и у него нет этого. Это называется хисароном. И из-за этого, когда хотят измерить величину желания, меряют согласно мере страданий, которые есть у него, если у него нет того, к чему он стремится. И из сказанного получается, что первая помощь, которую Высший предоставляет Нижнему, это знание, что ему необходимо достичь. А страдание от того, что он еще не достиг этого, это называется, что Высший дает Нижнему кли. А потом, когда у Нижнего уже есть настоящая потребность, Высший предоставляет ему вторую помощь, состоящую в свете и наполнении хисарона. И отсюда поймем то, о чем мы спросили. Если Творец знал, что Моше сам не может бороться и победить фараона, царя египетского, а может только сам Творец, как сказано, «Я не посланник», в таком случае зачем же он сказал ему «пойдем к фараону»? Ведь получается, что если с Моше вместе, то Творец может помочь. Ведь Творец сказал «я», а не посланник. В таком случае, чем же помог нам тут Моше? В таком случае, почему же сказано «пойдем к фараону»? Однако, как сказано выше, то есть человек должен начать идти по пути Творца, чтобы прийти к истине, то есть удостоиться слияния с Творцом. И тогда, если он продвигается в этом движении, тогда человек получает первую помощь, то есть ощущение хисарона, чтобы знать, чего ему недостает. И тогда он постигает, что ему недостает лишь две главные вещи. Это свойство моха, разума и либо сердце. И вместе с этим он получает страдания от того, что у него нет этого. То есть он чувствует потребность в этом. И тогда, если человек не работает сам, нельзя говорить, что человек ощущает страдания от того, что у него нет этого. Как сказано выше, что лишь потребность в этом, если человек вложил работу в постижение чего-либо, тогда можно говорить о том, что у него есть потребность в этом до такой степени, что он переживает страдания от того, что у него этого нет. Поэтому сказано «пойдем к фараону», что указывает на две вещи. Первое, что человек сам должен идти и вкладывать силы, как в приведенном выше примере с врачом, который вложил много лет в изучение медицины, а в конце провалился на экзаменах и не получил диплом врача. Тогда можно говорить о том, что у него есть страдания от того, что он не достиг желаемого. Тогда как, если бы он не вложил силы, тогда нельзя говорить о том, что у него есть страдания от того, что он не достиг желаемого. Ведь усилия, которые прикладывают для чего-либо, эти усилия пробуждают желание, чтобы он не убежал от работы, потому что ему жаль вложенного в это труда, и он всегда думает, что, может быть, в конце концов, я все же достигну желаемого. Получается, что в том, что человек сам работает, несмотря на то, что он не может достичь этого, однако стремление к этому предмету как раз пробуждает усилия, которые он каждый раз вкладывал. Получается, что тут есть две силы. Первая — сила человека, состоящая в том, что он должен прилагать усилия не для того, чтобы достичь желаемого, а для того, чтобы у него было сильное желание достичь этого. Выходит, что нужна работа человека для того, чтобы достичь потребность в том, чтобы Творец помог ему. И это называется совершенным желанием. Другими словами, не то, что работа человека приводит к достижению предмета, а приводит к достижению хисарона и потребности в этом предмете, и для того, чтобы он знал, чего ему недостает. Об этом он просит помощи свыше, в том, что всякий раз он видит, что у него есть больший хисарон, и он не в состоянии сам выйти из-под власти фараона. И эта помощь называется «Ибо я ожесточил его сердце». Выходит, что отягощение сердца необходимо, как сказано выше, для того, чтобы у него было настоящее желание истины. Второе. Но вместе с этим нужна помощь Творца, чтобы он дал свет, как сказано, «я, а не посланник». Другими словами, поскольку от природы в человеке властвует желание получать ради себя, которое называется «царь старый и глупый», то, что у человека будет способность изменить свою природу, находится лишь в возможностях Творца. То есть Он создал эту природу, и Он может изменить ее. И это называется выходом из Египта, что было чудом. Поэтому сказано «пойдем». То есть оба они вместе. Как говорят, пошли вместе, как сказано выше, Творец и Моше. Из сказанного поймем то, о чем мы спросили о стихе, ибо я ожесточил его сердце, чтобы совершить эти знамения мои в среде его. И мы спрашивали, ведь это выглядит как кто-то, кто прославляется за счет позора другого. То есть Творец сделал его злодеем для того, чтобы показать свои знамения. Из сказанного выше получается, что чтобы совершить мои знамения, имеется в виду свет, потому что свет называется буквы, утиот. То есть то, что он сделал его злодеем, то есть обладателем хисарона, это для того, чтобы у него было полное кли для получения света. Получается, что эти знамения были не ради Творца, а были ради творения. И отсюда поймем также то, что мы спросили, что означает «и встал новый царь». Ведь он же царь старый. И ответ состоит в том, что всякий раз обновляются его указы. То есть всякий раз он становится заново злым началом, и это исходит из того, что я ожесточил его сердце. Получается, что это как каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше него.
Статьи такого типа обращаются к каждому, и каждый обязан почувствовать, что в этом работа, которая стоит перед ним, и ему некуда удрать, кроме выполнения того, что написано. Поэтому, как это работает в десятке, нам следует отметить самим себе. Вопросы. Да.
Спасибо, Рав. Как раз то, что Рав сказал, он пишет в статье, что человек должен проверять качество работы. Как человек проверяет качество своей работы?
Нет в этом способа измерения отчетливого. Но главное, что мы проверяем такие качества работы. Качество в духовном вообще не важно, а качество.
Да. Что такое качество тогда, качество нашей работы?
Качество — это насколько у него есть отношение к Творцу, насколько я отношусь к работе, насколько я ищу только это, стремлюсь только к этому, насколько я требую также у Творца работы более качественной. Поскольку просто работа, простая работа, она практически может проявляться в каждом рожденном в этом мире, но качественная работа только она исключительно особенная.
Можно связать качество работы с намерением человека?
Это просто ощущение. Ощущение связи. Быть с Творцом и в работе более особое.
Спасибо. Можно еще что-то маленькое?
Что?
Он говорит еще, что человек должен быть все время в преодолении в своей работе. Это преодоление. Это со стороны человека или со стороны Творца? Или это и другое?
Со стороны преодоления, со стороны человека усилия, чтобы показал, чтобы показать, что именно стоит пред ним, чтобы именно это он смог преодолеть, чтобы эти сложности он сам как бы вызывает.
Спасибо. Да. Прав, он тут говорит, что он тут дает много примеров, действительно, и с врачом, что хочет быть врачом, и маги дают зубны. Но говорит, что не хватает только двух главных вещей. Это свойство моха и свойство либо. Только это он должен стараться достичь. Что это за хиссарон в моха и хиссарон в либо?
Хиссарон в моха, хиссарон в либо — это две формы связи с Творцом. Творец, он добр и творящий добро, и делает все во благо творений. И то, что Творец он как бы выразится. То, что Творец то, что он сам делает все и ему в нем нет необходимости ни в какой помощи. Надо иметь дело только лишь с ним. Это либо. Да.
Как выяснять этот хиссарон, две эти вещи именно, а не... Он говорит, только этого не достает человека.
Это не очень-то проблематично. То, как мы это проделываем в математике, когда у нас есть упражнение, в котором есть две переменные, и чтобы вычислить их, мы даем какое-то значение x, и тогда мы вычисляем y, а потом наоборот. И тогда мы знаем, какая у вас связь между ними. И так же поступаем и здесь.
X и Y имеется
в виду моха и либо или все остальное?
Да.
То есть мы изолируем, сейчас мы проверяем только моха, допустим, посмотрим, чего не хватает здесь. А потом только либо, чтобы посмотрим, чего не хватает здесь.
Да.
А вот эти решил Бехасла.
Я хотел спросить по поводу вот этого момента, который на все время, которому возвращается, что усилия должны быть не для того, чтобы достичь, а именно чтобы развить желание к этому.
Да.
Что это именно такое развить желание? Когда ты работаешь, ты работаешь для того, чтобы достичь этого, как бы. Что такое развить желание, а не для того, чтобы достичь?
Когда у тебя есть желание, которое отделяет тебя от Творца, ты должен раскрыть, насколько и каким образом, почему, в чем причина, какой фон, какая история, почему именно это желание воздействует на тебя таким отрицательным образом. И тогда ты увидишь, что осознание желания, которое ты сейчас постиг, само по себе излечивает тебя. Ты начинаешь понимать, кто он, что он, почему. И тогда это уже не отдаляет тебя от Творца. А это... Это помогает тебе, да.
Спрошу немножко иначе. Если, например, мы хотим. Мы говорим, что нужно объединиться. Если ты как бы хочешь достичь объединения, хочешь быть в объединении,
да.
А тут как бы получается из статьи все время, что ты как раз наоборот, ты должен действовать, чтобы развить все время желание, не для того, чтобы достичь этого.
Ну да, это наоборот.
То есть как бы, только как тебе действовать, чтобы достичь желания? Что ты действуешь, чтобы достичь чего-то, то ты хочешь достичь его. Ты хочешь схватить его, а желание — это что-то другое, это как бы что-то приводит в действие.
Желание мы постигаем только посредством света. Прежде всего, свет развивает это желание в человеке, и он начинает хотеть его в разных формах. А потом, когда человек видит, что он стал, оказался на неком расстоянии от цели, от источника, он тогда начинает просить, чтобы приблизиться. Он готов сократить это желание. Главное — быть ближе к Творцу. Но Творец уже так не поступает. Он не опускает желание, потому что это против развития творения. А то, что да, проделывается, то, что на самом деле выходит, то, что он приближает к человеку, невзирая на желание, которое стало большим. Да.
Если Творец тот, кто дает человеку желание, как заставить Творца дать тебе правильное желание, как бы отформатировать тебя с точными желаниями на цель?
Ну, всегда так происходит. Мы не должны об этом просить. Хотя нам кажется, что мы должны, что нам нужны другие желания, но это неверно. То есть мы должны просить близости. И посредством какого желания она проявится, какой порядок желаний, который у нас раскроется, мы не определяем.
Так как бы близость к чему мы просим?
К Творцу.
Просим близости к Творцу, и тогда он уже устраивается.
Да.
Потому что просить близости к Творцу называется, что ты должен рассортировать свои желания на разные формы. Разное, различное. И тогда ты получаешь порядок цветов, которые приходят к тебе. Маленькие цвета. И эти цвета, они формируют в тебе желание, также определяют их порядок, их величину, мощность. И таким образом человек становится все больше и больше, начинает понимать, различать, раскрывать его общее состояние. Понятно? Да, Дуди. Как прийти к состоянию, когда мне не достает только веры, что Творец управляет миром свойством доброй, творящей добро?
Я должен больше думать об этом. Покуда это не станет во мне еще большим хисароном. И все. Есть еще, но это все раскроется в пути. Да.
Как пользоваться десяткой, чтобы прийти к такому хисарону, что кроме веры в Творца, что он управляет миром как добрый творящий добро, у нас нет недостатка ничего.
А чего тебе еще может не доставать?
Я говорю, как воспользоваться десяткой, чтобы прийти к этому хисарону?
Чтобы все так говорили, несмотря на то, что они все еще не находятся в этом. Но зависть, уважение, они поднимают человека, и это воздействует на каждого. Да.
Элоим умер ле Моше, боль паро, ве...
Творец говорит, Моше, пойдем к фараону, Моше приходит, раскрывает зло. Согласно статье, раскрываем правильный хисарон, с хисароном приходит страдание, что я еще не достиг цели. Я вижу здесь у нас, в мировом клифте, у товарищей здесь... что есть товарищи, которые просто каждую секунду все время находятся в максимальном хисароне этом. У меня со временем, наоборот, есть тенденция отменять этот хисарон, чтобы не чувствовать страданий. Теперь как мне радоваться и быть живым от этих страданий? Что это наше настоящее достояние, как раз жить все время этим хисароном. Радоваться, может быть, от этих страданий, от того, что мы еще не пришли туда, потому что это как бы наше побуждение к объединению, к работе, как не отменять это. Даже если я согласен до конца жизни сидеть, даже если это не уводит меня с пути, я тут для товарищей, но как бы я не способен раздувать этот хисарон.
Ощущаешь себя очень далеким от товарищей?
Нет, близким.
Ну как же близок, если они думают противоположно тебе?
Я
могу видеть в них этот сильный хисарон, а у меня он маленький, как бы тяжело, может быть, терпеть страдания, потому что я еще не достиг этого. Я тут для них, я не чувствую себя далеким от них.
Проблема быть подобным товарищем или приобрести такое же желание, как у них.
Обрести силу, не бояться страданий, которые дают неправильный хисарон.
Ты не отвечаешь.
Быть
с тем же хисароном, как у товарищей, или быть близким к ним.
Быть в том же желании, как у товарища.
То есть для этого нужно быть ближе к ним, делать то же самое, без не задавая себе вопросов, а включаться в них, начиная с самого маленького материального уровня, и все больше, больше и больше.
Да.
Так это и произойдет. Хорошо. Ладно, что дальше будем делать? Киев один.
Да, дорогой Раф, вот вы сейчас сказали о том, что мы проверяем наши желания, их сортируем, и в результате вот этой сортировки получаем, правильно, я так понимаю, их исправляя, получаем разные света. Вот как правильно вот эту сортировку производить?
Я читаю в своем сердце, насколько я...
Я читаю в своем сердце, насколько я нахожусь на связи с этими товарищами или какими-то другими. Итак, я проверяю, кто ближе. Облачается на мое желание получать на ту же цель. И это то, что я стараюсь сделать. И все. Так мы продвигаемся.
Это я так должен проверить, товарищи, ну, как бы свое отношение к разным товарищам в десятке, так внутренне?
Кен.
Да.
Тов.
Извините, можно еще уточнить просто? Мы же всегда говорим про то, что как бы стараемся к общему объединению прийти, десятки, не делая каких-то различий между товарищами. А как все-таки вот эту проверку сделать? Что вот кто-то, вот Володя мне ближе, а Игорь там еще ближе, а кто-то дальше. Как
это,
правильно?
Это будет потом. Остался у нас один вопрос, но он очень интересный, наверное. Романия Ван. Romania One.
Rav, now I understand what you told me about 6 years ago. We must not make assumptions.
Я понимаю сейчас то, что слышал от вас 6 лет назад, о том, что нельзя делать предположения. Надо проверять. И через это мы можем увидеть ответ Творца. Я понимаю, что есть только одно условие, чтобы быть полностью преданным во всех своих чувствах человека к Творцу.
Авиу, повтори.
Тебя не слышно.
Не слышно меня?
Как будто ты не находишься со мной на линии связи.
Так слышно, может?
Да. Товарищ говорит, что...
Но...
Что уже 6 лет назад он слышал от вас о том, что нельзя делать предположений отношения Творца. Надо все время проверять, делать проверки отношений между человеком и Творцом. И единственная проверка, которую можно сделать, это преданность, насколько ты находишься в полной преданности к Творцу. Это то, что он сказал.
Я же далеко оказался.
Да, есть такая проверка.
Маусимала.
Что мы делаем дальше? Вторая часть.
Труды Бальсулама. Изгнание, избавление и из брошюры Песах.
Вперед.
Перед тем, как перейдем к следующей части, споем вместе песни.
הדמעות מלוכות כמו הים, הניצות שבנו כמו אור. אלפי דרכים בעולם, רק אחת תוביל אל הדרור.
בין השמחות והדמעות, איך נדע מה לבחור?
איך נדע, איך נדע, החיים. מהאמת רואים מפוך, מגבוה רואים נמוך.
איך נדע, איך נדע,
החיים הם נד נדע.
מהאמת רואים מפוך,
מגבוה רואים נמוך. כשאהבה רחוקה מהלב, הגגו הגובר.
מורח ילדות שנצרח
עוד מהבית הישן בחצר. בליבו של כל אדם יש ניצות של אהבה,
כמו כינור ומיתרה. כמה יפה